Глава сороковая. Пятница, первая половина дня. Венке Сивертсен смотрела на Фрогнер Парк, шагая на тренажере, имитирующем подъем по лестнице. Одна из подруг отговаривала ее от этого, убеждая, что от занятий на этом тренажере увеличиваются ягодицы. Она ничего не понимала. Венке хотела увеличить ягодицы. Венке прочитала на женском сайте, что тренировки делают зад более мускулистым и совершенным по форме, а не увеличивают его. Для того, чтобы увеличить его, необходимо употреблять эстроген, больше есть, а проще всего вставить имплантаты. Но последнее Венке исключала. Ее принципом было сохранение естественности тела, и она никогда, никогда не ложилась под нож. Кроме того раза, когда она подправляла грудь. Но это не в счет. А Венке была принципиальной женщиной. Поэтому она никогда не изменяла господину Сивертсену, несмотря на многочисленные предложения, особенно в таких фитнес-центрах, как этот. Молодые мужчины часто принимали ее за охотящегося кугуара, но Венке всегда нравились более зрелые мужчины. Возможно, не такие ветхие, как тот морщинистый, потасканный старикан, что сидел на велотренажере рядом с ней, а такие, как ее сосед Харри Холли. Мужчины, которые интеллектуально и по возрасту были ниже Венке, не представляли для нее никакого интереса. Ей требовались партнеры, которые могли развлекать ее и стимулировать как духовно, так и материально. Все очень просто. И нет никаких причин делать вид, что все обстоит иначе. И в отношении последнего господин Сивертсен проявлял себя прекрасно. Но, кажется, Харри недоступен. Ну и, конечно, дело в ее принципах. Кроме того, господин Сивертсен проявлял невероятную ревность и угрожал лишить ее привилегий и стиля жизни после тех нескольких раз, когда поймал ее на измене. Но это было еще до того, как она установила принцип «не изменять». «Почему такая красивая женщина не замужем?» Голос был похож на скрипящую мельницу, и Венке повернулась к старику на велосипеде. Он улыбался ей. Лицо его было узким, с глубокими морщинами, губы большими, а длинные волосы жирными и густыми. Худой, широкоплечий, как Мик Джаггер, за исключением красного полотенца на голове и усов, как у дальнобойщика. Венке улыбнулась и подняла левую руку без кольца. «Замужем? Но я снимаю кольцо, когда собираюсь поднимать тяжести». «Жаль», — улыбнулся старик, — «потому что я не женат. И прямо на месте сделал бы вам предложение». Он поднял руку, правую. Венке вздрогнула и на миг подумала, что ошиблась. У него в руке что? Огромная сквозная дыра?
«Здесь Олег Феоке», — раздался голос из интеркома. «Просите его сюда», — сказал Джон де Стефанс, отодвинул стул от письменного стола и посмотрел в окно на лабораторный корпус отделения трансфузионной медицины. Он уже видел, как молодой Феоке вылезает из маленького японского автомобиля, который стоял на парковке с включенным двигателем. За рулем сидел другой юноша. Наверняка печка в машине работает на полную мощность, потому что день был сверкающе морозным и солнечным. Многие считают парадоксом, что безоблачное небо в июле обещает жару, а в январе мороз, потому что многие не утруждают себя изучением основ физики, метеорологии и основ мироустройства. Стефанса больше не раздражало, что люди считают мороз явлением и не понимают, что это просто отсутствие тепла. Холод был естественным и доминирующим явлением, тепло — исключительным. Также убийство и жестокость были естественными и логичными явлениями, а милосердие аномалией, результатом хитроумного способа людского стада, придуманного для обеспечения выживания вида. Потому что милосердие ограничивалось своим видом, и только безграничная жестокость человеческого рода, отличающая его от остальных, обеспечивала ему выживание. Например, для увеличения человеческой популяции за мясом надо было не только охотиться, но и производить его. Чего стоит само выражение «производство мяса», сама идея, Люди держат животных в плену, отбирают у них всю радость жизни, осеменяют их так, что они не по доброй воле начинают давать молоко и нежное молодое мясо, забирают их потомство сразу после рождения, слыша, как матери ревут от отчаяния, и снова делают их беременными. Люди гневаются, потому что некоторые употребляют в пищу определенные виды животных — собак, китов, дельфинов, кошек, но их милосердие по непонятным причинам заканчивается на гораздо более умных свиньях, которых можно и нужно унижать и пожирать. И мы занимаемся этим так долго, что человек даже не задумывается об изощренной жестокости, без которой не обходится современное производство пищи. Промывание мозгов.
Стефанс смотрел на закрытую дверь, которая вот-вот откроется. Ему было интересно, поймут ли когда-нибудь, что мораль, которая, как многие себе воображают, послана Богом и вечна, настолько же податлива и неестественна, как наши идеалы красоты, представления о врагах и модные тенденции. Едва ли. Поэтому не стоило удивляться и тому, что человечество не поймет и не примет радикальных исследовательских проектов, идущих вразрез с их привычным мышлением. И они не поймут, что это настолько же логично и необходимо, насколько жестоко. Дверь открылась.
«Добрый день, Олег. Садись, пожалуйста».
«Спасибо», — юноша уселся. «Перед тем, как вы возьмете у меня этот анализ крови, могу я попросить об ответной услуге?»
«Ответной?» — Стефанс натягивал пару белых латексных перчаток. «Ты знаешь, что мои исследования могут сослужить добрую службу тебе, твоей матери и всему твоему будущему роду?
И я знаю, что для вас исследования имеют большее значение, чем некоторое продление жизни имеет для меня».
Стефанс натянуто улыбнулся. «Мудрые слова для такого юного человека.
Я спрашиваю от имени моего отца. Не могли бы вы выделить 2 часа, чтобы прийти на защиту диссертации его друга и дать экспертное заключение? Харри был бы вам крайне признателен».
«На защиту? Конечно. Это большая честь».
«Проблема в том, — произнес Олег и кашлянул, — что она начинается сейчас, скоро, и мы должны поехать туда после того, как вы возьмете у меня кровь».
«Сейчас?»
— Стефанс взглянул на открытый ежедневник, лежащий перед ним.
«Боюсь, сегодня у меня назначена встреча, которую...»
«Он действительно будет вам очень признателен», — сказал Олег. Стефанс посмотрел на юношу, задумчиво почесывая подбородок.
«Ты хочешь сказать, твоя кровь в обмен на мое время?»
«Как-то так», — произнес Олег.
Стефанс откинулся назад на офисном кресле и сложил руки перед лицом. «Скажи мне одну вещь, Олег. Как так случилось, что у тебя установились столь близкие отношения с Харри Холли? Он ведь даже не твой биологический отец».
«Кто знает».
«Ответь на этот вопрос и дай мне свою кровь, и я поеду с тобой на защиту».
Олег задумался. «Я хотел сказать это потому, что он честный. И несмотря на то, что он не лучший отец в мире и все такое, я могу верить тому, что он говорит. Но, думаю, это не самое главное».
«А что же самое?»
«Что мы ненавидим одни и те же группы».
«Что?»
«Я говорю о музыке. Нам нравятся разные группы, но не любим мы одни и те же». Олег снял пуховик и закатал рукав рубашки. «Готовы?»